Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас. Мы, я, Алексей Пичугин.
И Марина Борисовна.
И вместе с нами и с вами в ближайший час эту часть «Светлого вечера» проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, мы хотели сегодня поговорить на тему такую крайне популярную сейчас, но очень невнятную. Бывают такие времена, когда люди живут и живут, как-то катится жизнь, вот люди рождаются, учатся, женятся, строят планы на будущее, все как-то выстраивается, и вот уже и поколения сменяются, и все нормально. А бывают времена, когда в воздухе висит ощущение, что сейчас все лопнет. Причем иногда это совершенно такое иррациональное ощущение. Вот просто есть предчувствие, что вот вся вот эта благостная картинка сейчас разрушится. Мне кажется, что мы как раз подошли именно к таким временам, и то, что казалось абсолютно ясно вчера, становится зыбко и абсолютно непонятно сегодня. В такие времена обычно очень спасает наличие какой-то такой высокой идеи, высокого идеала. И, к счастью великому для христианского мира, на протяжении столетий этот идеал у него был, и был идеал святости. Откуда в наших святцах столько святых князей, там, я не знаю, откуда...
Кстати, у нас же до определенного времени святых в русской церкви было очень и очень мало. Вот этот вот... Огромный список русских святых, которые у нас сейчас есть, это явление позднего порядка, когда пытались собрать, вот сделать в XVI веке какой-то единый свод, да, и собрали по разным епархиям местно чтимых святых, не только епархии-то были большие, просто ездили по городам, собирали известия о каких-то святых местных князьях, таким образом у нас Петр и Февронья появились.
Дело в том, что люди, подходя к какой-то жизненной черте, вполне сознательно принимали монашеский постриг, уходили в молитву, в покаяние. И это было достаточно распространено не только на Руси, там святой или в каких-то еще таких почитаемых нами христианских странах. Вообще, в принципе, по христианскому миру это вполне была распространенная практика. Но сменилось время, сменились взгляды, и вот в XX веке идеал святости ушел. Ушел, и на его место, по крайней мере, на большом количестве стран пришел идеал героический. Ну, в Советском Союзе было достаточно много гимнов по этому поводу, поэтому в нашей голове застряли все эти формулировки: «Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых», там, «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преобразить пространство и простор, не более, не менее». Вот. И так получилось, что сейчас и этот идеал тоже куда-то растворился. То есть он еще в таком в книжном варианте существует, но в жизни уже его практически нет. Его пытаются как-то реанимировать, но это пока вполне искусственно и не очень приживается. И вот что же делать, как человеку быть в этой ситуации ожидания какой-то катастрофы при отсутствии идеала? Откуда бы он взялся, и можно ли возродить идеал святости сегодня?
Столько вопросов сразу в одной подводке. Сразу хотел бы тоже вам, так сказать, задать вопрос для уточнения, для понимания дальнейшего разговора. Мы говорим об идеале для кого? Для человека, для общества, для государства, для государственных лидеров. Это первый вопрос. Второй момент. А зачем нужно сидеть, изнывать от страха ожидания катастрофы, если можно жить? Просто жить. Хотя не всегда наш опыт позволяет нам жить ровно. нам постоянно нужно ждать либо палку, которая спустится тебе ровнёхонько на затылок, либо еще какой-то подвох. Иногда некоторые люди, когда все хорошо у них по жизни, начинают ерзать на месте и говорить: а так, 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 а где подвох, в чем подвох, что сейчас случится? Все времена так или иначе что-то за собой несут. И вот в этой связи вопрос идеала, на кого равняться, хотелось бы понять, для кому равняться. В целом мы говорим об обществе, об русском обществе, о христианах. Можем ли мы, как христиане, предложить идеал святости в качестве образца, к которому нужно стремиться людям, в том числе и неверующим?
Да,
так это о чем ваш хорошее, вопрос?
Это хорошее замечание, поскольку и вот этот подвопрос у меня тоже возникает, поскольку наше общество, оно не монолитно в своем отношении к религии. Более того, люди, которые постулируют себя абсолютно нерелигиозными, у большинства из них мы тоже можем найти достаточно
Алексей,
много.
Алексей, у нас общество абсолютно не монолитно в отношении к идеалам, в принципе.
Безусловно.
Тут тоже не вопрос даже святости или религии.
Безусловно. И, но все равно люди, которые себя постулируют, абсолютно нерелигиозными, неверующими. Вот мне очень нравится, как Шмеман вообще разделял веру и религию. И, наверное, не он первый на это обратил внимание. У него же очень много было всего, связанного с развитием, а ему внутри американского общества как раз было на тот момент виднее. Хотя вот с 70-х годов прошло много времени, но вот этот такое поступательное развитие секулярного общества, которое началось в, да даже не в 20 веке, да, вот для Шмемана оно достигло какого-то, как ему казалось, апогея в его время. Прошло уже полвека, но мы видим какие-то новые формы. Но, тем не менее, людей, которые себя никак не связывают ни с одной конфессией, ни с религией вовсе. Мы можем там среди них найти достаточно много людей, которые все равно по натуре своей, по сути своей религиозны. Любой человек религиозен. Там, даже если он, как он считает, ни во что не верит, можно верить в науку абсолютно так же. Но мы не можем, как вот мы можем, какой идеал мы можем предложить? Мы можем для всех предложить идеал Сергия Радонежского как общий идеал?
Я предлагаю вернуться к истокам. Если мы себя...
Или академика Павлова.
Если мы себя ощущаем христианами,
так.
У нас есть исторический пример.
Угу.
Христиане первого века.
Угу.
Их было мало. Угу. Они были абсолютно, как сказать, не теми, кто задает тон в обществе, тем более в римском.
Все так.
Однако именно они стали... тем зерном, из которого выросла потом христианская цивилизация. В какой-то степени можно говорить о том, что мы приблизительно, ну, как, это как если представить себе траекторию движения от одной точки к другой, мы находимся на другой стороне. То есть, ну, как бы, если у них была точка отсчета, то у нас как бы точка завершения. То есть мы, в принципе, в том же духовном вакууме находимся. Почему мы не можем поставить вопрос для самих себя, для нас, для общины христианской, для людей православно верующих? Мы же не каждый сам по себе. Мы все-таки ощущаем себя как Церковь Христова, значит, мы какая-то общность, значит, у нас может быть не книжный, не головной, не из прописей вычитанный идеал, а внутренне выстраданный, тот, к которому хочется продвигаться сквозь все препоны и тернии.
А чтобы так случилось, мне кажется, очень важно прекратить заниматься реконструкторством, играть в костюмы, как это по-английски называется, косплеить. Игра в костюмы. Где наш золотой век и где тот град Китиж, который мы потеряли, где он там сгинул, и мы все откопать его не можем, или в какой-то воде разглядеть. И это будет первый век, или будет 31 век, или еще какой-то век, или это 19 век, да, при царе-батюшке, до революции, до большевиков, а при Советском Союзе, ой-ой-ой и ай-яй. Нет. Любая, на мой взгляд, попытка реконструировать все, что было кажущееся нам идеальным, будет и претерпит такую катастрофу, которую, как всегда, мало не покажется. И такие попытки предпринимались и предпринимаются, к сожалению, величайшим. Это топтание на месте абсолютно не просто непродуктивно, но еще и не безвредно, как мне кажется. Это первое. Второе. Что касается внутреннего идеала, тут ведь тоже есть такой нюанс. Мы ведь живем не на пустом месте. Я убежден, как бы там ни было, несмотря на каток безбожия, язычества и прочего безобразия, которое прокатывался по нашему Отечеству, мы все равно так или иначе имеем христианский фундамент, христианское основание нашей цивилизации. Хотим мы этого или не хотим, хотят наши друзья-оппоненты это признавать или не хотят, но это абсолютно медицинский факт.
Причем у нас есть даже какой-то фундамент в планетарном масштабе, то есть есть какие-то страны, народы, неважно, католические. Но есть фундамент, который когда-то конечно был создан, и на основе которого эти страны выросли. У нас с ними вот это общее.
И даже стены стоят, иногда крыша не течет.
Иногда крыша не течет, да, но у нас с ними это общее.
Да, и понимание того, что есть этот фундамент, выстроенные стены, есть некое содержание христианское, позволяет нам задать себе... себе, вот тут уже, вот, как мне кажется, самый главный и абсолютно, мне кажется, внутренний вопрос. Ты как человек, опираясь на какие идеалы развиваешься и к каким идеалам стремишься? Когда, например, говорят об обществе, и там, вот государство хочет от меня то, или общество от меня хочет то, я всегда задаю себе вопросы в этой дискуссии. А общество и государство – это кто или что? Это какая-то абстрактная серая масса, которая тебе предъявляет вопросы? Или это люди, которые имеют разные точки зрения, в том числе и тот же христианский базис? Надеюсь, что он существует для других тоже людей. И в этом смысле всякий раз, оказывающийся в этом диалоге постановки вопросов, я понимаю, что эти вопросы обращены к человеку внутри прежде всего, для самого себя. И мне кажется, очень важная такая вещь христианства, что все вопросы прежде всего адресованы к сердцу человека, его уму, его душе. И только после этого понимание, кто ты есть на самом деле, к чему ты стремишься, можно говорить о каких-то общественных идеалах и стремлениях, ожиданиях или предчувствиях грозы, грома и бури, или же понимание того, что мир катится сюда, а твоя душа может тянуть к спасению, к свету горнему. И мне кажется, вот эта разность, ну, или, как бы сказал товарищ Гегель, диалектик всех этих процессов, единства и борьбы противоположностей, она позволяет человеку гораздо более трезво смотреть на происходящее сейчас и вообще, в принципе, в мире. И с тобой в этом мире, и мира в тебе, таком, казалось бы, маленьком, но на таком важном, и об этом принципиально необходимо сказать, важным для Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио иеромонах Геннадий Войтюшко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Да вы говорите, что нужно избегать... стремление к реконструкции.
Да-да-да.
Но каким образом человек может сегодня, придя в церковь, после, хотим мы или не хотим, мы никуда не можем выкинуть опыт советского периода.
А зачем можно выкидывать? Да, вот, знаете, простите, что я тут хочу свои 5 копеек.
Вы тоже у микрофона, Алексей.
5 копеек вставить. Мне кажется, очень тут такой адекватный пример. Мы все читали Евгения Онегина. Мы все считаем, что в нашем случае что-то вот нас всех цементирующее, да, это и Пушкин тоже, и Евгений Онегин, в свою очередь. Действие Евгения Онегина происходит в определенный исторический период XIX века, там, первая половина XIX века. Мы же, восторгаясь Евгением Онегиным, мы, безусловно, зная что-то из многие из него наизусть, не можем вернуться в первую половину XIX века. Мы что-то из... этого прекрасного текста пытаемся актуализировать его в нашем времени, в 21-м. Вот. Но многие, к сожалению, пытаются вернуться к некоторым идеалам средневековья, идеалам 12-го, 13-го века. А мы в 21-м сделать этого не можем. Мы можем только почерпнуть оттуда какую-то форму той же святости, какую-то форму идей.
Я не уверен.
Вот до чего, до чего я люблю с мужчинами разговаривать.
Не даю за женщине слово сказать.
Они никогда не дослушают. И тоже начинают развивать мысль. Я, собственно говоря, вспомнила опыт 20 века только потому, что к счастью или к несчастью мы как раз от этой реконструкции в значительной степени были очищены событиями от нас независящими. Но, с другой стороны, наш вызов, что ли, заключается в том, что нам приходится строить свою церковную жизнь во многом, вычитывая из достаточно архаичных книг. Не потому, что мы такие странные люди и так привержены к идее реконструкции, а потому что просто у нас не было возможности воспринимать это из поколения в поколение каким-то более естественным путем в силу того, что большинство из нас пришло в церковь из неверующих иногда и просто активно антирелигиозных семей. И это все на новенького, это все создается, потому что как раз этого фундамента под ногами ты не чувствуешь, и тебе нужно срочно накидать туда каких-то камешек, чтобы не висеть в невесомости.
Ну, эти мы тут же вышли все из 20 века, это как раз очень релевантный пример, поскольку мы все вышли в большей степени не из гоголевской шинели, а из шинели кремлевской, хотел сказать, сталинской.
Сталинской. Я как раз хотел сказать, что как раз-таки, если касаться советского периода, уж кто великий реконструктор империи, так это Иосиф Виссарионович. И посмотрите, как раз-таки ему для подкрепления его имперской советской империи и идеологии советской империи потребовались символы, связанные с славным прошлым. Дмитрий Донской, Александр Невский и прочее-прочее. Поэтому тут тоже такой вопрос реконструкции в советское время имеет место быть. Вопрос, что создавал Сталин. Сталин создавал, воссоздавал, так скажем, империю, советскую большую империю. Ему это удалось, надо признать. А вот.
Но для легитимизации, для того, чтобы легитимизировать вот эту связь, да, показать наследие с эпохой Александра Невского. Ну что, видите, у нас получилось-то, что эпоха Александра Невского на самом деле была реконструирована не 13 веком, а фильмом «Александр Невский».
Есть такое дело.
Эпоха Ивана Грозного была реконструирована не 16 веком, а была реконструирована фильмом. И то есть вот тот исторический взгляд, это же все наследие Покровского, да? Да. История, политика, опрокинутая в прошлое. И никто там не разбирался в достоверности фактов, в личностях. Просто взяли вот этот героический образ, да, и смоделировали
вот
ситуацию.
Вот, ключевое слово «героический». То есть не нужна была Советскую империю, а Советская империя не нуждалась в идеале святости.
Да, у них просто это по-другому было сделано. Святыми были пионеры-герои.
Но дело в том,
например,
что...
Или же воин, матросов,
конечно. Дело в том, что когда ты растешь с вдолбленной тебе в голову мыслью, что человек звучит гордо, и он человек рожден для счастья, как птица для полета, ты растешь иначе, и твои поступки, даже самые благородные, они иначе окрашены изнутри тебя.
Ну, конечно.
Поэтому я и говорю, что идея высокого устремления, она должна вызреть изнутри.
Да, но идеи все равно не каждый себе генерирует, я имею в виду идеи-идеалы, все равно некоторые образцы предъявляются человеку. А вот перед этим как раз-таки вы сказали о том, что все не на новенького у нас. Это да, это так, но опять же, есть одна очень важная для меня вещь в христианстве. Бог обращается к человеку не из времен каких-то прошлых и седых, а здесь и сейчас и напрямую. И это очень важная вещь. Конечно, мы видим опыт обращения Бога и общения людей с Богом в контексте всего потока истории в разных интерпретациях политических, общественных и человеческих судеб. Но, тем не менее, Бог вечно живой и вечно его вопрос живой к человеку, кто ты есть и кто мы есть друг для друга в отношениях. И в этом смысле Евангелие становится для человека, ну, во всяком случае, как я верю в это и вижу, и считаю это абсолютно, ну, для меня это на сегодняшний момент незыблемая истина, Евангелие актуально, живо и действенно здесь и сейчас. И поэтому, когда человек, не открывая Евангелия, обращается к религиозной практике золотого какого-то века града Китежа, тогда часто его может ожидать крах. А если все же его взгляд на века, на общественные процессы, государственные кризисы или взлеты через призму Евангелия, прочитанного здесь и сейчас, в контексте его отношений с Богом здесь и сейчас происходит, то, мне кажется, и реконструкторством человек не страдает, способен понимать, что ему делать в этом мире здесь и сейчас, обращать внутрь себя и стремиться вовне к идеалам, которые проистекают из контекста Евангелия и отношений с Богом. И тогда, мне кажется, это по-настоящему христианство, а не игра в костюмы на тему христианства.
Да, 100% так.
Ну, я так думаю.
Безусловно, мне кажется, абсолютно.
Но теперь смотрите, в чем здесь подвох, если бы так все было гладко. Реконструкцию сыграть гораздо проще, чем сесть и в тишине, прочитав евангельское слово, над ним поразмышлять и подумать. Ну, как говорится, критикуешь...
Предлагай.
Давайте сначала с себя начну, с нашего мироустроения. Вот смотрите, мы читаем Евангелие за богослужением. Я не представляю сейчас ни один приход, в котором бы после прочтения Евангелия возникла бы хотя бы минутная пауза для того, чтобы осознать, что было прочитано.
Ну, все-таки есть много храмов, где проповедь на своем историческом месте.
Проповедь проповедью. Но дайте мне вслушаться и вслышаться, и осознать, что я сейчас услышал. Не надо мне объяснять, что я услышал, до того момента, пока я не осознаю, что я услышал.
А ведь для многих этот момент — это просто рядовая часть богослужения. Вот священник читает или вышел диакон, читает что-то такое нагроможденное непонятными церковнославянскими
терминами. И это трагедия, потому что если, допустим, вы оказались в обществе Владимира Владимировича Путина, и он к вам обращается со словом каким-то и говорит: «Иван Иванович, послушайте, вот то-то, то-то и то-то», я думаю,
во время оно
остановитесь, ну, он так не говорит. Точно. Ну, да, и вы остановитесь и послушайте, что он вам говорит, и подумайте, что вам, он вам говорит. Но это не Владимир Путин говорит, сам Господь обращается к вам, царь царей, Господь господствующих, и дальше, ну, типа, рядовое, а что мы от тебя еще хотим, мы все знаем. Так, что ли, получается? Такая логика? Рядовое чтение. Вот это на такой низкий уровень мы опускаем Слово Божие. Я правильно вас услышал?
Но ведь это вы не меня услышали. Это я транслирую ту позицию, которую многие, большинство, ну, не большинство, конечно, я не знаю, мне тут очень сложно.
Ну, какой-то ряд людей.
Ну, ряд людей достаточно большой, да, для которых это все понятно. Видите, я сейчас просто увожу нашу тему, к сожалению, в другую сторону. Вернее, попробую это сделать через минуту, потому что нам сейчас надо прерваться на несколько мгновений. Я напомню, что у нас в гостях Романов Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».